Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня мы будем говорить о новом цикле передач, который выходит на «Радио Град Петров» к столетию Первой мировой войны, к столетию Великой войны, как ее называли участники, народы-участники, страны-участники, современники этой войны. Называли ее «Великая война» на всех языках, и на русском, и на английском, и на французском, и на немецком. «Великая война». Мы видим, что это война мировая уже вот из тех стран, которые мы знаем участников. И, конечно, когда мы говорим о столетии Первой мировой войны, хотелось бы услышать все эти народы. И мне кажется, это очень правильно. И сегодня мы будем говорить о новом цикле программ, который, возможно, получит продолжение. Идея этого цикла программ принадлежит постоянному автору «Радио Град Петров», автору программы «Книжное обозрение» и автору цикла передач «История русской религиозной философии», преподавателю Института богословия и философии Константину Махлаку. Здравствуйте, Константин Андреевич.
Здравствуйте.
Сегодня также в нашей студии протоиерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского, постоянный ведущий программ «Пастырский час» и участник программы «Неделя». Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Отец Александр, вы автор также нескольких программ, которые посвящены одному из тех участников Первой мировой войны, о котором будем сегодня говорить. Итак, «Мемуары Первой мировой войны». Выходит такой цикл программ. В эфире нашего радио особенность в том, что в этом цикле будут звучать мемуары как участника со стороны России, участника Первой мировой войны, так и из другого окопа, не совсем противоположного, об этом мы сегодня поговорим, со стороны Германии. Итак, выходит радиоверсия чтения следующих произведений. Фёдор Августович «Степун» из писем прапорщик-артиллериста в исполнении Александра Крупинина. И в «Стальных грозах» Эрнста Юнгера читает Александр Ратников. В нашем эфире выходила программа, которая была посвящена этому произведению. Вы о нем рассказывали, отец Александр.
Да, было.
И вот сегодня мы так вот еще такую встречу сделаем, предваряя и сопровождая вот это чтение. Насколько для нас важно увидеть мировую войну с разных сторон. Чем нам обогащает вот именно такой подход? Нужно ли это делать? И вообще в чем значение сегодня обращаться к войне столетней давности, в которой даже участвовала, но в каком-то смысле не наша страна, не Российская Федерация, которая сейчас существует, не Советский Союз, в котором мы все родились, и наши отцы тоже, и матери родились в котором. Российская империя так далека. Но вот мы сегодня вспоминаем Первую мировую. Отец Александр, попрошу вас начать.
Если личное впечатление, то для меня всегда она была, эта война важна, потому что так или иначе в ней участвовали мои прадеды. Они, разумеется, не были офицерами, это были простые солдаты. Я не знаю, в каком они были звании. Один прадед был расстрелян красными карателями вместе со священником и с диаконом нашего села, поэтому я только это знаю из его жизни. Где он воевал в Первую мировую войну, я не знаю. Это дед моей мамы. Другой дед моей мамы, он погиб в гражданскую войну, но тоже был сначала участником Первой мировой войны. И вот этот интерес к этой войне, наверное, связан с этим недостатком знаний о вот, истории своей семьи, и как, может быть, это восполняется. Мне интересны эти люди, мои предки, да, и деды моего отца, про которых я еще меньше знаю, потому что один погиб вот, именно на фронтах германской войны, вот этой Великой войны, а другой, вот дед моего отца, он вот погиб вот в этот период, а на какой войне, где он пропал, и что с ним случилось, это неизвестно. И несмотря на то, что формация там, политическая менялась, да, был Советский Союз, сейчас другая страна, но мне кажется, эта война касается нас напрямую, потому что все-таки продолжают быть и жить Россия, русские люди. И главное, что культура, которую мы так или иначе пытаемся сохранять, да, она связана с этим веком. Сначала Серебряный век, век акмеистов. Мы знаем, да, что и Гумилев, например, участвовал в Первой мировой войне. Он оставил записки кавалериста. Такую небольшую книжечку, это такой небольшой дневник, несравнимый, может, по объему, с записками артиллериста Степуна. Ну и другие, даже вот автор такой, как Зощенко, который был ну, советским автором, хотя судьба его в Советской России тоже сложилась довольно сложная. Он тоже оставил, ну, в своей книге «Перед восходом солнца» тоже остались воспоминания его о Первой мировой войне. И там, в общем-то, насколько я помню, есть такие слова, очень интересные встречаются, мне кажется, которые для меня, вот в нашем разговоре, будут рефреном, что для него было очень важно, даже радостно пойти на эту войну и героически погибнуть за свою страну. А вот как сказать, необходимость, жизненная необходимость для любой страны, державы, нации, народа, государства, готовность даже и погибнуть за свою страну, наверное, она актуальна и сейчас. А эта война, которая, о которой мы говорим, по мнению, наверное, Юнгера, и по мнению Юнгера, это была последняя рыцарская война. Я думаю, что пока история человечества будет продолжаться, войны все равно будут продолжаться, они будут. Но задача оставаться человеком во время вот этих бесчеловечных дней или годов, наверное, она тоже вот актуальна.
А вот удивительно, что представители разных стран, разных народов, они все так эту войну определяли, потому что с нашей стороны Деникин об этом писал, настаивал на этом, что это последняя рыцарская война. Немного об авторах. Ведь Эрнст Юнгер и Фёдор Степун — это же не просто какие-то имена, которые вот оставили тексты, дневники этой войны, да, вот письма как у Степуна, дневник у Юнгера. А это выдающиеся представители каждой нации, мыслители, которые осмысляют то, что происходит. Вот так они взяты здесь. Немного о Степуне, может быть, рассказать?
Я бы скорее начал с того, вот почему такой выбор, чем он объясняется. Перед нами два мыслителя, совершенно верно замечено, Эрнст Юнгер. Своеобразный мыслитель, автор не только мемуаров, которые по-настоящему можно назвать интеллектуальными мемуарами. В меньшей степени это, конечно, касается «В стальных грозах», но мемуары более поздние, межвоенные, вот, посвященные Второй мировой войне, послевоенные. На Юнгера, надо сказать, прожил очень долгую жизнь. Угу. Я думаю, что это тоже глубоко не случайно.
Он уже больше 100 лет прожил.
Да, прожил больше 100 лет.
102.
Да. Угу. И относительно недавно он скончался. Человек, вот, вынесший на своих плечах этот тяжелый век.
Да, это вообще потрясающе. Человек, который оставил нам одни из самых выдающихся мемуаров Первой мировой войны, скончался в 98 году.
Да, при этом у него было 14 очень серьезных ранений, получил на фронте.
И это не считая легких.
Да, и причем одно ранение сквозной головы, то есть лоб, затылок, сквозное ранение головы. И при этом он до конца жизни мыслил ясно. Он никогда не был спортсменом, но он был всегда спортивного вида.
Да, это удивительно. Я думаю, Господь продлил его дни для того, чтобы он стал свидетелем о тех событиях и вообще о 20 веке, который этот вдумчивый человек очень хорошо понимал, представлял себе все его перипетии. И это, конечно, поразительно. Начал он, по-моему, простым солдатом, пошел на фронт добровольно. И не будучи, в общем-то, военным, видимо, не будь война, он бы избрал какую-то другую карьеру. Но так или иначе, произошло то, что произошло. Он мыслитель, вот помимо мемуаров, есть еще целый ряд достаточно интересных книг, повлиявших на историю мысли в 20 веке, вот в частности, «Гештальт рабочего». Интересная как раз книга, посвященная осмыслению войны. То есть это война и культура, или война в культуре, то, что произошло, что изменилось в войне, в частности. Вот он как раз пишет, почему такое странное название. Ну, это как бы тип рабочего, можно сказать так. Что солдат становится рабочим, который обслуживает вот эту машинерию войны, вот эти механизмы уничтожения.
Рабочей войны, что может быть хуже.
Да, и это изменение касается даже и внешнего вида. Форма превращается в какую-то рабочую блузу,
да, спецовку. Она становится некрасивой, не такой, как раньше. Военный, он всегда был прекрасен в том, как он выглядит вот в этой форме. Форма всегда вызывала восторг, восхищение. Да. А здесь просто для удобства, для того, чтобы
иногда
вот удобнее
приходилось
убивать.
Платить, точнее, достаточно часто вот красотой за удобство. И солдаты ценили именно красоту, а не удобство, вот, против распространенного убеждения, что вот солдаты ценят комфорт. Наоборот, это как раз являет вот эту солдатскую особенность, выделяет из общего числа всех остальных людей такой внешний вид. И Юнгер, философ, мыслитель, в общем-то, здесь мы видим первые его шаги, можно сказать, вот в философском осмыслении мира и в самопознании, то есть здесь война – это такой вот образ встречи с другим человеком, с миром, с самим собой. Экстремальный, конечно, но…
Ну, я хочу сказать, что автор прочтения Александр Ратников, который читал Юнгера, и вот в его исполнении это выйдет, он как раз не увидел в этом тексте того, что вы говорите. И он сказал, что он вообще в ужасе от этого текста. Как так можно? То есть он с нашим менталитетом не понимает Юнгера. Хотя надо сказать, что и Крупенин достаточно сопротивлялся тексту Степуна. То есть мы представляем здесь еще два текста, два менталитета, разные народы.
Да, это как раз очень интересно.
Разные отношения к войне, пожалуй, акцентируют их наибольшим образом.
Да, столкновение двух характеров. Да, это можно сказать. На войну вышли с одной стороны Обломов, с другой стороны Штольц. И вот Обломов и Штольц... Вот,
ведут себя по-разному.
Ведут себя по-разному, но и обретают в другом что-то, что-то такое, что очень, в общем-то, нужно ему самому, и что ему не хватает. Вот такое впечатление создается, какой-то взаимодополнительности и этих авторов. Ну вот речь шла об Эрнсте Юнгере, да, можно несколько слов сказать и о Федоре Августовиче Степуне. Здесь еще интересный факт, да, может быть, он и знаком нашим слушателям, что, понятно, Эрнст Юнгер немец, но и Федор Августович Степун тоже немец.
Русский немец.
Да, это русский обрусевший немец, точнее, даже не, он не совсем обрусел, в смысле вот крови, потому что и отец, и мать его немцы. Мать с такими финско-шведскими корнями, скорее больше шведскими, а отец-то совсем немец, живущий в России уже на протяжении всей своей жизни. И в этом отношении вот это очень такая необычная ситуация. Да, но и... очень русский немец. И даже больше, более русский, чем...
Чем всякие русские.
Чем, да, чем многие русские. Вот это интересно. И тем более, что он ведь изначально это не Федор Августович, а Фридрих Август Степун, двумя «Н» на конце. Но вот мать решила его, исполнившись российским патриотизмом, что надо бы как-то привести его в такой более русский вид, его наименование. И он стал Федором Августовичем из Фридриха Августа. Мыслитель достаточно интересный. Федор Августович, в принципе, он, по-моему, несколько постарше Юнгера.
Да, на 10 лет.
В 1884 году он родился, в самом конце 19 века. И, в общем-то, к войне он подошел уже, можно сказать, сложившимся человеком.
Мне кажется, что вот если мы говорим о двух мыслителях, то Юнгер, как мыслитель западный и, собственно, немецкий, он как бы мыслью взрослеет согласно своему возрасту. А Степун, как человек русский и мыслитель русский, он не взрослеет согласно возрасту, он взрослеет согласно тем испытаниям, которые Бог посылает стране. Если бы Бог не послал России вот те страшные испытания, ну и, конечно, Первая мировая война, революция, затем все эти ужасы, которые здесь были, затем эмиграция, может быть, он и до 50 лет не повзрослел до того уровня философского, до которого он дошел в связи с тем, что выпало на долю.
Ну, здесь я бы, может быть, не связывал вот все, что произошло со Степуном, со взрослением. То есть, скорее, да, это какой-то новый опыт, какое-то новое понимание. Понимание, которое здесь открывается у того же Степуна. Хотя, конечно, вот если опять же их сопоставлять, да, Степун более литературен, как бы подходит к войне предвзято в значительной степени.
Да, да.
Смотрит через призму, ну, вот, традиционных таких, ну, скажем, либерально-демократических, да, такое слово назовем.
Юнгер же, да, по-другому, конечно.
Да, взглядов на войну. И его, конечно, письма, это, можно сказать, и не совсем письма, это такая вот автобиографическая, билетаризованная, конечно, проза. Хотя эти письма действительно были, вот, но они, конечно, носят на себе следы литературной обработки. Надо сказать, что Степун ведь и писатель, то есть у него есть роман в его, среди его произведений достаточно интересный, тоже, в общем-то, касающийся того, тоже периода 10-х годов, начала 20 века. Это тоже здесь и традиция, может быть, сказывается в Степуне, в его прозе, вот того, что в XIX веке назывались вот физиологическими очерками. То есть, вот, скажем, начиная там с Некрасова, там писатель какой-то феномен, так это назовем, описывал, ну, достаточно подробно, да, вникая во все там подробности какого-то, какой-то, например, профессии. Это было очень популярно. Вот здесь тоже Степун описывает вот как бы профессию военного. Это тоже некоторая дистанция, это позиция, отличающаяся от Юнгера, потому что Юнгер, в общем-то, никакую не профессию, никакой не быт описывает, да, вот это такой как бы сгусток жизни в стальных грозах.
Еще хочу сказать о впечатлениях тоже наших чтецов, что текст во многом вызывал у них даже в каком-то смысле протест. То есть вот что касается Александра Крупинина, то есть ему не нравились вот такие вот сложные обороты, как он пишет. Александру Ратникову, наоборот, не нравилось, как короткие предложения, как он просто описывает военный быт, что выпили кофе, пошли на войну, получил ранение, идет дальше. Вот человек лежит, получил тяжелое ранение где-то вот в область брюшной полости, и он говорит, жаль, не смогу воевать дальше. И потом в конце он говорит, а где эпилог? Я, конечно, обращаюсь к составителю радиоверсии текстовой и говорю, как же так? Вот у Степуна есть там какое-то завершение, понятно, можно думать, что вот здесь конец, а у Юнгера как будто раз так все оборвалось. поясните, может быть, это тоже вот как-то
я вообще,
характеризует.
Если смотреть на вот эту личность, да, вот это интересно, он такой, вообще был мистик. Юнгер был такой довольно человек мистического склада, и после войны у него был интересный вообще-то опыт. При том, что он был христианского такого культурного склада, он отстаивал вообще христианскую культуру Европы, вот в его дневниках последующих. И надо сказать, что дневники его намного интереснее, конечно, чем «Стальные грозы», потому что «Стальные грозы» действительно очень сухой текст такой, очень сухой. А дневники его просто вот это как такой, такой сладкий, дорогой напиток, который вот по капле хочется вот впитывать. Читаешь даже вот по строчке, по одной, по два слова, и даже растягиваешь это удовольствие. И вот он там очень много говорит о христианстве в Европе, а вот о таком как бы улетучивании христианства из Европы. Например, вспоминает о том, как вот при ремонте собора вынесены мощи, и вот больше их и не надо там, значит, находиться, и отказ от почитания святых, деканонизация святых в католической церкви, например. Но вот он с войны с этой, да, вот война, вот я к мистике говорю, да, 14-го года война, 14 ранений, и он привез с войны 14 записных книжек, которые легли в основу «Стальных гроз». И, по сути, да, это тоже литературная обработка в «Стальных грозах», это тоже обработка литературная, но все-таки это каждодневный плод каждодневного записывания того, что происходило вокруг него. И потому это довольно такой сухой текст. Но вместе с тем, если в конце книги нет эпилога, да, вот у меня все его дневники, они вот в закладках. Потому что, ну, я понимаю, что, может быть, я никогда уже эти закладки не открою, но хотелось как-то сохранить вот все, да. Так вот, в «Стальных грозах» у меня буквально там 2-3 закладки. Ну, то есть каких-то философских, каких-то таких максим, их там очень мало. Но все равно вот в середине книги, можно сказать, даже нет, раньше, вот буквально вот есть такой эпизод, который может быть назван эпилогом. Я не знаю, вошло ли это в радиоверсию, но это можно перечитывать. Этот абзац очень много. Я, вот, если можно, зачитаю его. «Рядом со мной в агонии лежал фельдфебель, потерявший ногу. У него было тяжелое заражение крови. Беспорядочные приступы жара сменялись у него ознобом, и температурная кривая скакала, как горячая лошадь. Врачи старались поддержать его жизнь шампанским и камфорой, но чаша весов все явственнее клонилась к смерти. Удивительно, что он, совершенно отсутствующий в последние дни, в час смерти обрел полную ясность и отдал некоторые распоряжения. Он попросил сестру прочесть свою любимую главу из Библии, затем попрощался со всеми нами, извинившись, что ночью из-за приступов лихорадки мешал нам спать. Наконец он прошептал, пытаясь придать голосу шутливый оттенок: «Нет ли у вас чуток хлебца, Фриц?» И через несколько минут умер. Последняя фраза относилась к нашему санитару Фрицу, пожилому человеку, чье просторечие мы обычно передразнивали. Оттого нас это и поразило, ведь умирающий явно хотел нас позабавить. Я впервые почувствовал, какая это великая вещь — смерть». Вот этот абзац, он в середине книги, даже ближе к началу. Но это может быть, наверное, в какой-то мере эпилогом. Мне это напомнило очень многие вещи. Во-первых, у владыки Антония Сурожского, когда он во время войны, но только не во время Первой мировой, потому что он был тогда еще ребенком, а во время уже вот Второй мировой, да, он был в госпитале и читал Евангелие умирающему солдату. И тот сказал ему, хотя все врачи говорили: «Да что ты тут делаешь, там он все равно ничего не слышал, он без сознания». А он потом пришел перед смертью в сознание и сказал: «Я все слышал. Спасибо вам, что были со мной». Вот это воспоминание о владыке Антонии помню. И у Толстого, как умирают русские солдаты. Напомним, как этот человек, который, умирая, там тоже давал распоряжение. Там я, значит, и там офицеру говорил: «Я ведь не украл там материал, там сапоги там вам шить, да, там, а там все там, а какие-то там деньги, там они под подушкой». То есть уходил человек в вечность с чистой совестью, то есть чтобы никто не подумал что-то плохо о нем. И даже вот этот человек, который имеет право умирать, шуметь, там, быть в лихорадке, он извинился перед теми, с кем лежал вот в этом госпитале. Какая великая вещь — смерть. И вот эта война, да, и вот эти дневники, я вот говорю о дневнике Юнгера, наверное, говорит нам в большей степени о том, какая великая вещь — смерть. Юнгер был же на Западном фронте, а не на Восточном, да. С русскими он не встречался, и да, потому про русских у него ничего нет. Но вот этот недостаток в нашем обсуждении, да, я хотел бы заменить тем, что вот я случайно, не специально не для этой передачи, а случайно читал сборник статей Ива Андрича, такой известный югославский писатель, нобелевский лауреат, и он ссылается и цитирует письма французского солдата, из вот какой-то французской книги, которой у нас в переводе нет, вот где-то вот там она ему попалась в Европе. И вот этот французский солдат, простой художник, молодой художник, француз, парижанин, он после краткого обучения военного, он попадает на фронт. Попадает не просто на фронт, вот фронт и фронт, да, вот как нам кажется, окоп. Были дни, когда его обувь была насквозь мокрой от крови и пропитана жиром человеческого мозга. Это что-то невероятное даже, просто страшно представить. И вот этот человек в этом кромешном аду, он как художник умел замечать красоту рассветов, закатов. Вспоминал под ураганным огнем немецкой артиллерии мелодии немецких композиторов. То есть вот в этом аду ему помогала выживать немецкая музыка. Бетховен, Шуман, Гендель. Он вспоминал эти мелодии. То есть вот в его письмах матери, это письма матери, у него только одно. Единственное, что необходимо, это сознание того, что любовь и красота победят насилие. Ну вот после этого можно было бы ожидать от него какие-нибудь такие вариации по поводу, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя и все такое, как бы, да, что миру мир. Нет, он пишет в конце, не имея ни капли ненависти к врагу, вот какой-то такой животной ненависти, да, он пишет, вот незадолго, причем до своей гибели, причем которую он ждал как Голгоф, как восхождение и принесение себя в жертву. Он пишет, я и прежде любил Францию искренне, но в сущности любил ее так, как картина любит свою раму. Надо было наступить этому ужасу, чтобы я почувствовал детские глубинные связи, соединяющие меня с моей страной. Какие переживания великолепные. Вот эти строки он написал своей матери, и вот здесь у Андрича, у него такая параллель возникла из письма своей матери короля Франциска во время итальянских войн, когда он написал, когда он уже был в плену, когда уже его испанцы его взяли в плен, и он был у них в плену, он написал «потеряно все, кроме чести». И, ну, Франция, в принципе, она была на краю гибели. Хотя и победили союзники, да, немецкая артиллерия уже была недалеко от Парижа, и она бомбардировала уже Париж из своих пушек. И, в принципе, можно сказать, что переживание гибели у французов было вполне адекватным. Что интересно, ведь у Юнгера есть не только в «Стальных грозах», у него более есть литературная книга о войне, о этой окопной войне «Лейтенант Штурм». Так угу. Вот, у него вот параллельно, представляете, вот, так, вот этому французу находятся такие вещи, что вот они в своей компании, вот в этой окопной компании, они обсуждают, опять же, литературу, музыку, и, как ни странно, любимые писатели вот этих немецких солдат, ну, офицеров там или солдат, были Рабле, Бальзак, Гюйсманс.
Угу.
Вот какие интересные вещи возникают, когда вот сравниваешь случайно вот такие военные мемуары.
Вот этот опыт войны для, скажем так, плоского восприятия, он рождает только два вывода осмысления. То есть это либо патриотизм через милитаризм, либо пацифизм. А вот эти тексты и наш разговор показывают, что надо вообще не это, не то, не другое, а нужен только человек, его душа, его дух, все. Все остальное на самом деле это очень плоско, скажем так. И вот когда человек преодолевает вот этот ужас, на котором сейчас вы эти слегка тоже говорили, чем он его преодолевает и что в нем остается? Интересно ведь не только обращение к культуре, как к мировой культуре, да? То есть даже находясь в состоянии вооруженных действий, вот этого вооруженного вот конфликта, убийств вокруг, все равно в этот момент культура остается мировой, да, европейской, общей. Насколько человек должен быть внутренне развит, чтобы это иметь? У нас сегодня нет такой войны страшной, даже как Первая мировая. Потом еще будет Вторая, еще хуже. Такой нет. Но мы сегодня уже этого не умеем. Даже в тех элементарных каких-то вот вещах нам вот какая-то одна страна, другой стране, там, не знаю, какую-то ерунду, какие-то глупейшие санкции. Мы уже начинаем отвергать культуру, музыку, то, все. А возвращаясь в реальности вот этой великой войны, на самом деле это великая действительно война, не только по масштабам, но и по тому культурному наследию, которое нам дала, мне кажется, мы можем вырасти. Только вырасти вот так, назад, в прошлое. Первая мировая война. Мир меняется радикально. Меняется не только сама война, перестает быть рыцарской. Вот этот возникает вид войны просто как какого-то соревнования двух промышленных систем, соревнования экономик, соревнования человеческих масс. Мы угробили миллион, мы угробили миллион. И сидим опять же на том же месте, ждем. Вот мир меняется. Ну и, конечно, крушение старого мира 19 века. Исчезновение империй, происходят революции, Допустим, в нашей стране война вообще перетекает в гражданскую войну. Это же не останавливаясь, там нет никакого зазора, никакой паузы нет. Для нас, конечно, осмысление вот этого периода просто капитально важно, чтобы свое национальное сознание каким-то образом приводить к чему-то твердому, на что мы можем встать, опираться и идти дальше. И вот пример, допустим, Степуна. И, конечно, и Александр Крупинин сказал, да что ж такое, чем же там все заканчивается. И я адресую все-таки этот вопрос. Вот завершение этого текста. 17-й год. «Помнишь наши споры? Я всегда утверждал, что понимание есть по существу отождествление. Война есть безумие, смерть и разрушение. Потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно и телесно, сумасшедшим и мертвецам. Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом уме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно. Писать дальше не могу. Сейчас приехал командир из лазарета и прислал за мной своего денщика, который утверждает, будто есть сведения, что в Петрограде революция. Ой, если это оказалось правдой!» Завершает читать Крупинин. Говорит, что это такое? Как это мы вмещаем в наше понимание мемуаров Первой мировой войны со стороны представителя Российской империи?
Да. Сопоставляя Степуна с таким мужественным Эрнстом Юнгером, конечно, здесь можно сделать какие-то выводы. Конечно, были и герои в нашем Отечестве Первой мировой войны, в общем-то, равновеликие Юнгеру, наверное, да. Но Степун здесь для этого сравнения вроде бы и не подходит, да? Потому что и...
Один 14 раз ранен, другой ранен один раз, и то с телеги упал.
Да,
это наш герой.
С санок упал, даже не с телеги. Катался на санках в тылу и упал с санок.
Но у немцев тоже такой, не такой даже, мне кажется, хуже есть герой. Это Ремарк. Был на войне там полмесяца или две недели, и случайная шрапнель попала ему в руку, в ногу и в шею. И благополучно он войну свою закончил на этом. Хотя это был всего лишь 17-й год, он больше не вернулся на фронт. Но потом стал таким вот для всех нас героем войны.
Да, то, что называется, хватило. Будущее, да. По-моему, даже он был санитаром.
Санитаром был Хемингуэй. Вот, и он сам...
все-таки был
Да, он попал в окопную роту. Вот буквально побыл там неделю. Вот не ходил, видимо, даже вот какие-то атаки. Вот эта шрапнель разорвалась, и все.
Да. Может быть, в нем погиб великий военный, но зато сохранился, в общем, неплохой писатель.
Полный антипод Юнгеру.
Да, ведь Первая мировая война породила множество вот такой антивоенной литературы. Надо сказать, что и Степун тоже фактически вписывается вот в эту войну антивоенную. То есть война – это действительно безумие, это смерть, которая, в общем-то, не несет никакого позитивного в себе, позитивного результата. Никакие территории, никакие приобретения, в общем-то, здесь не дают морального права вот так убивать друг друга. И главное, что как бы убивать самих себя, потому что Степун, в общем-то, показывает, что война по-настоящему разрушает не только силой пуль, орудий, не только наносит ущерб противнику, но война, она обращена и, в общем-то, внутрь. В отличие, скажем, от Юнгера, который все время был на фронте, скажем, Степун, вот это, по-моему, не вошло как раз в чтение, он же и застал и тыл, и ближайший к фронту тыл, и более отдаленный. Здесь, конечно, от его взгляда, в общем, достаточно такого острого, и критического, конечно, не ушло то, что обычно определяют как разложение. Да? Тыл разлагается, вот эта прифронтовая вся жизнь с ее, с одной стороны, таким обманчивым, мирным совершенно характером, то есть в отличие, скажем, от Германии и Франции, которые последние силы напрягали вот для этого противостояния, это действительно так. Россия в этом отношении, несмотря на достаточно большие потери, жила очень такой мирной, обычной жизнью.
И этот диссонанс, когда одни погибают на фронте, а другие живут, как ни в чем не бывало, он очень отражался тоже на состоянии общества в России.
Да, очень отражалось. Если бы, так сказать, нас прижало покрепче, я думаю, что никаких последующих событий не было, вроде революции и так далее. Если бы войска стояли под Москвой и Петербургом, это была бы совсем другая война, наподобие того, что перенесла и та же Германия, несмотря на то, что она проиграла, и Франция.
А здесь немцы никто не видел, и, в общем-то, было непонятно, что такое. И вообще это иллюстрирует ту мысль, которая, мне кажется, все более близкой для понимания того, что произошло с нами в начале 20 века. Россия такая... большая, богатая, великая страна, что в каком-то смысле это и обернулось против нее.
такой действительно эффект очень большой страны, которая сама по себе, ну вот сейчас говорят русский мир, но сейчас как бы русского мира нет, это, в общем-то, фикция идеологическая. А вот, вот этот действительно мир, вот эта Российская империя и Степун,
это например, просто как космос, даже я бы сказала.
Из Сибири, вот это в самом начале своих записок, вот из таких там, такие, а там были устроены такие грандиозные, то, что называется, учебки, где целые армии обучали.
И ты видел мощь вообще.
Он едет на поезде, этого, да, и смотрит в окно и говорит, да, Кант, наверное, был неправ, что пространство и время – это априорные формы восприятия действительности. Какие априорные формы? Он здесь не был, он не видел эти просторы.
Он не видел
это
Россию.
Это же есть, это вот, это реальность, которая нас окружает, а мы просто на нее смотрим, как вот какая-то песчинка здесь пребывает среди этих невероятных пространств, из этой природы, да, которая совершенно не знает никакого человеческого присутствия, нигде нет даже зарубки топора. Да,
да.
И это вот первозданность стоит. И ты едешь туда, вот куда-то далеко, правда, не в Восточной Пруссии, а в Галицию, да.
Вот это тоже интересная черта.
Чтобы там умереть непонятно, в конце концов, за что. Даже он, окончивший на минутку Фрайбургский университет, в общем-то, не совсем здесь понимает, что к чему в этом отношении, будучи, в общем-то, человеком.
За что война?
Да, человеком достаточно образованным.
Так, получается,
хотя и антивоенно настроен.
Получается, конечно, что Степун, он что, выражает вот то разложение армии, которое произойдет в 1917 году?
Нет, он не то что пораженец, мол, гори все синим огнем.
А что он выражает для нас,
Степун? Вполне себе добросовестный офицер, да, вот стремящийся выполнять свой долг, насколько это в его силах. Другое дело, вот действительно русская черта, ее можно, вот может быть, Крупинин с таким вот мужественным своим темпераментом это как раз и воспринял как вот такое постоянное хныканье, которое Степун, от Степуна исходит, да, ум, который вот постоянно да-да рефлексирует.
А, вот, между прочим, да, Крупинин говорит, а почему мне дали Юнгера? Я тоже хочу, не хочу читать этого Степуна, который все время ноет.
Ну, надо сказать, что вот мы говорили про, ну, про волнение в армии. Ведь известно, что во Франции, например, эти волнения в армии даже на фронте, они были. Да. Они были реальные, это, то есть сам французский народ не был в полной мере такой, как вот этот молодой художник из Парижа, которого я процитировал. Что же касается вот Германии, то Ремарк это все-таки было исключение по большей степени. Все-таки германский народ очень сплотился вот во время этой войны, и рабочий, да, и рабочий, и коммерсант, и ученый, и люди разных национальностей себя чувствовали единой германской нацией. Как это ни странно. Потому что Вальтер Ротенау, еврей, коммерсант, да, предприниматель, который, в принципе, вот и настроил так промышленность Германии во время войны, что она не давала сбоев. Вот если у нас не хватало снарядов, например, да, то таких проблем в Германии не было. И это большая заслуга еврея Вальтера Ротенау. А то, что когда Германия, например, не могла получать селитру из Чили, потому что она была в блокаде морской, да, то другой ученый еврей, да, Хабер, он изобрел способ получать просто ее из воздуха, эту селитру, из азота и водорода. И это
только просто все для родной Германии.
Да. А Ротенау, когда уже война была проиграна, когда вот все, значит, оружие было сложено, Ротенау вообще призывал весь народ сплотиться, поднять восстание и не пустить иноземных захватчиков на нашу германскую территорию.
Даже если правительство как-то
да, да, это
действительно то мы.
Немцы готовы были умереть действительно на фронте, да, тогда, когда наши, к сожалению, и солдаты, ну, прежде всего, конечно, солдатские массы, как раньше говорили, но и офицеры уже, в общем-то, устали от этой войны. И Степун описывает и вот разговоры офицеров,
достаточно свободно,
да,
относящиеся к теме патриотизма,
да,
надо сказать. Чего, конечно, у немцев не было, во всяком случае, вот,
да,
в
где были
Юнгера.
И кадровые, и военные, оставшиеся, да, еще с довоенного времени, и молодые офицеры, и, конечно, даже кадровые военные роптали.
Но почему вот немцам, допустим, и в голову не пришло? Не то, что они там себя настраивали, нет, мы там за Германию. Они себя не настраивали. Они просто такие. Им даже в голову не пришло, что можно как-то иначе.
Понимаете?
А нам нужно что-то вот прийти, не знаю, какую-то пропаганду навести, чтобы объяснить, что нужно эту войну продолжать. Сколько раз мы это видели с разных сторон, там и при разных обстоятельствах, и разные правительства все это начинали. Нужно объяснить. Вот действительно разница менталитетов. Может быть, о ней нужно задуматься, и она, может быть, нам объяснит то, что произойдет с нашей страной потом в 1917 году. И, конечно, это страшный слом, крушение, перелом. Вот, опять же, возвращаясь к теме немецкого ума и русского. Mm-hmm. Вот Кант, который дальше Кёнигсберга не ездил, у него там все устроено, и вот он таким образом мир, может быть, и воспринимал, исходя из того пространства, которое его окружало. В Германии, где там каждый клочок земли оформлен, прибран, осмыслен, либо дом, либо мельница, либо что-то там такое, луга взять, что-нибудь делать. И у нас, где действительно есть огромное пространство, ты едешь, 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 человека не встречаешь, топор здесь не касался. И вот этот вот образ тревоги, что вроде бы мы что-то должны вот на этой земле сделать, мы чего-то не сделали, а с другой стороны, может быть, она на нас давит, она от нас требует, чтобы вот такой мы ее и сохраняли, только непонятно зачем. Этот образ тревоги, может быть, идет от самой территории вот России. Одна территория маленькая, которая вся обжита, осмыслена, и вторая территория огромная. Он формирует национальный менталитет. Есть ли это разница менталитетов, или это разница, может быть, просто какого-то философского подхода?
Если вот о немцах, я бы сказал, может быть, такое замечание. Почему немцы так относились к войне? И только из Юнгера мы этого не поймем. Вот почему такое отношение. Угу. Это надо смотреть по многим авторам. И вот, например, вот немецкий философ Макс Шеллер, он писал, что Первая мировая война была первым мировым событием в истории человечества, которое явилось общим переживанием всего человечества. И это общее переживание было связано с общей ненавистью к немцам. Так немцы себя ощущали, что они общие враги для всех. И поэтому у них другого выбора нет.
Знакомое чувство.
Чувство знакомое, но так ли они ошибались в той данной ситуации? Я думаю, что так уж получилось, что это была что-то вполне объективная ситуация. И, значит, другое дело, что как относились вот к этой ситуации даже миролюбивые люди. Вот я делал тоже передачу про Хуго Бала. Уж отец дадаизма, уж куда уж миролюбивый, он тоже побывал на войне, это как-то так, ну, она его шокировала, страшно, он как-то там тихонечко от нее ушел, но он как ремарк не давал каких-то, ремарк он дал как бы объяснение, почему как бы вот он так с войной у него вроде как не заладилось, да, ну, потому что он такой пацифист, например, да, он, это ужасно, это плохо, это смерть. Так вот, Хуго Бал писал: «Я склоняюсь к сравнению моих личных переживаний с переживанием нации и считаю почти делом совести усматривать тут и там известный параллелизм. Это может показаться чудачеством, но я не мог бы жить без убеждения, что моя личная судьба представляет собой аббревиатуру всего народа. Если бы мне пришлось признаться в себе в том, что я нахожусь среди разбойников с большой дороги, то никакая сила в мире не убедила бы меня, что те, среди кого я живу, не мои земляки. Так глубоко сидит во мне знак моей родины, что я повсюду чувствую себя в ее окружении». Как бы ни называли бы немцев, даже в глазах Хуго Балу, да, что они разбойники, что они варвары, что они бандиты, это все равно для него это его народ. И он не встанет на сторону его победителей или на сторону его врагов. Вот это потому-то не только для немца Бала, да, или для немца Юнгера, да, но и даже для еврея Фротенау и этого ученого Хабера, да, было долгом, да, и таким правилом чести отстоять свою страну. И когда мы говорим о том, что же двигало Юнгером, да, и вообще этими офицерами, солдатами, и два таких вот полюса – патриотизм, значит, и пацифизм. И вот между ними что? А между ними честь. Вот Юнгер так и писал в своей книге «Война как внутренний опыт». Современному миру недостает культуры войны. Культуры войны. То есть морального сознания того, что война может быть делом чести. Это, мне кажется, средний путь, среднее понимание, что такое, как относиться к войне. Вот между этими двумя полюсами. Патриотизм и пацифизм.
Мне сейчас хочется сказать, и такое пришло переживание от ваших слов, отец Александр, что действительно, ну, невозможно, наверное, добиться здесь, на грешной земле, того, чтобы не было войн. Ну, знаете, вот в Царстве Небесном, когда там будет, да и не будет, а здесь невозможно. И если мы не сделаем войну делом чести, то обязательно появится война как подлость. И вот эта подлая война обязательно придет. Поэтому либо так, либо так. И вот другого пути у нас нет. Ну вот хочется мне еще про Степуна спросить, потому что волнует меня этот человек. Он же тоже немец. Ну вот отец Александр сейчас так прекрасно сказал про немцев, про их дух. Не отнимешь, потому что это есть, это факт. А вот он же тоже немец-то по крови. То есть у России есть потрясающее совершенно качество. Она может впитывать вот разные культуры, сколько она взяла у Европы, сколько у Византии. Потрясающая страна. Но как она может очаровывать и скажем так, природнять совершенно разные народы. Вот в Петербурге это особенно чувствуешь. Больше русского человека по менталитету даже. Откуда это все берется? Как так Россия сделала вот этих русских немцев, которые сюда приехали, настолько русскими? Почему они здесь штольцами не остались и не продолжили вот свое штольцевское дело упорядочения, созидания, построения нормального быта? Разонравилось быть штольцами, и они становятся настолько вот русскими по менталитету.
Ну, надо сказать, что Штольц тоже, ведь он русский немец, он обрусевший немец, поэтому не
он
только
здесь. Он отличается от Обломова своими качествами.
Но, наверное, отличается от какого-нибудь Штольца, который бы жил все время в Германии. Вот это да. Да, такое природнение существует. Степун, безусловно, один из примеров этого явления. Что здесь можно сказать? Да, его германство претерпело такую метаморфозу фундаментальную. Что от нее осталось? Вопрос, да. Вот действительно, вот простор этот, которым восхищен, можно сказать, заворожен Степун, когда едет через всю Россию на фронт. И, собственно, потом все его размышления о немецком, которых там много, там есть немцы другие, помимо самого Степуна, за которыми наблюдает сам Степун. Там вот есть, например, такая характерная сценка, немец-телеграфист и его помощник-старообрядец. Тоже такой сюжет немецкого и русского вот внутри самих вот этих воспоминаний Степуна.
То есть это на русском фронте, в русской императорской армии немцы воюют с Германией.
Да, да, немцы русские. И, ну, а что бы вы хотели, да, Россия начинала войну с генералом Рейнкампфом, да, хотя вот его звезда закатилась после поражения Восточной Пруссии. Генерал Эверт, это все немцы, мы же знаем. И Мейндорфа, да, кстати, тоже генерала, и будущих деятелей Белого движения, таких как Юденич, Врангель.
Маннергейм.
Да, все это же люди немецкого происхождения, и азийские немцы прежде всего. Тем более, что вот я сейчас не помню точной статистики, по-моему, немцы где-то среди вот всех населяющих Российскую империю народов были на третьем месте по количеству георгиевских кавалеров. Хотя их было, ну, их было достаточно много, но все-таки значительно меньше, чем, например, даже хотя бы татар.
То есть патриотизм немцев на русской службе тоже высок.
Ну, у меня может быть глупое замечание, но вот говоря о австрийском фронте, да, там русские немцы могли на самом деле воевать и не только с немцами. Потому что, например, даже на австрийском фронте генерал Радко, болгарский генерал на русской службе, забыл сейчас его фамилию, мог, например, перед ним была армия генерала, тоже православного, только словенца в австрийской армии. То есть болгарин православный генерал, и перед ним генерал православный словенец, а хорват. Там есть такая небольшая общность православных хорватов, есть такое там, значит, место, их было немного. И вот два православных человека, оба не немцы, два генерала, и вот они между собой
воюют. Да, войны. Да, и против других славян, там, как чехов, например, которых достаточно было много.
Радко Дмитриев, по-моему, кажется.
Да, в австрийской армии.
Да-да-да.
Это да.
Кстати, его портрет, по-моему, тоже выпускали французы. Такая была серия патриотических таких сигарет с портретами всех военачальников Первой мировой войны. Там и, конечно, император Николай II, и Николай Николаевич, великий князь, главнокомандующий Алексеев, и вот там разные... Там и Личицкий, и Брусилов, и вот, ну, это, конечно, тоже, по-моему,
да,
там
это,
есть.
Да, это поразительно, вот действительно, метаморфозы вот немецкого, да, в нашем, вот и в воспоминаниях Степуна, и, конечно, в русской литературе здесь вспоминается, и вот генералы-немцы из «Войны и мира», в частности, и австрийские, собственно, и австрийские службы, и русские службы, это все, вот все эти, как бы, здесь тени встают, да. И, конечно, там вот образ тоже одного товарища, тоже немца, который погибает на войне, на этой. Степун под Ригой, по-моему, вот очень так нежно к нему относился, Вильзар.
А Степун вообще как-то формулирует, за что воюют, вообще что это такое, эта война?
За что воюют? Ну, во-первых, есть официальное объяснение, которое Степун отчасти и принимает насчет вот необходимости противостоять и австрийскому, и германскому вот натиску на восток. Да, все-таки он его не придумал, Степун. С другой стороны, Степун действительно как мыслитель, в общем-то, эти политические объяснения он рассматривает лишь как, можно сказать, начало разговора о событии войны, да, потому что война... Здесь он вполне солидарен с Юнгером, да, это что-то захватывающее человека, что-то бесконечно его превосходящее, конечно, и сама по себе она является тем пространством, где все в человеке, все грани его бытия начинают по-новому совершенно взаимодействовать. И человек узнает о себе то, что, конечно, в мирное время он никогда о себе не узнал. Не только о себе, но и о своей стране вообще здесь. Здесь многое открывается. Об этом Степун много пишет. Его вот эти письма, они многословны, там часто всякие философские темы проскальзывают. Он вот пытается как бы обобщать, так сказать, философствовать по ходу вот осмысления войны.
Это, конечно... Вот, кстати, Александр Крупинин, когда читал, он говорит, зачем столько многословий во время войны? Ведь надо сказать, что вот эти записки-то Степуна, они еще в 16-м году начали публиковаться. Вот Юнгер в 20-м году, да, опубликовал «Стальных грозов». То есть вот очень близко к самому времени событий все это публикуется. Такое многословие, которого, конечно, у Юнгера нет.
Ну, это считается с интересом, надо сказать. И читатели, насколько я представляю, хорошо принял эти мемуары, там и общественность отметила вот Степуна как, ну, самого такого интересного, пожалуй, актуального мемуариста. Ну, это, конечно, в тылу, да, как его читали, могли читать его сослуживцы, сказать сложно. Вот. Ну, я думаю, что многие мысли, которые высказал Степун, вполне разделялись. Да. Все-таки Первая мировая война стала для России на чужом перу похмельем. И это, конечно, сразу чувствовалось. Как бы переломить вот это настроение, так скажем, было сложно. А вообще зачем? Да? Это значит как игнорировать какое-то очень важное впечатление от жизни.
То есть в России было такое чувство, что Россия воюет за чьи-то интересы. Я не знаю, за Сербию, за Францию.
Можно я чуть-чуть добавлю? Вот здесь решение, мне кажется, здесь очень сложно найти, потому что Россия, кроме того, что она воевала с австрийцами, хотя там были славяне, да, и с немцами, она еще, вот, например, воевала на румынском фронте с болгарами.
Да.
То есть с православными болгарами. И вот у меня есть друг, у него в семье хранится это предание, когда его прадед на румынском фронте в кавалерии вот столкнулся с русским разъездом, и они вот зарубили весь этот русский разъезд, русские погибли. И вот остался один молодой офицер, значит, и вот он как бы вот перед ними стоит, и вот он плачет, этот русский офицер. И они спросили у болгара, почему ты плачешь? Тебе жалко твоих товарищей, ты поэтому горюешь. То есть такие теплые на самом деле были отношения. Вот когда они друг перед другом сражаются, это просто вот враги. И какой-то вот ненависти дикой, как вот я читал, да, сегодня француза воспоминания, или вот Юнгера. У Юнгера можно сейчас обратиться к тому, что вот он пишет, никогда у меня не было ненависти к противнику. Я стремился оценивать его, соответственно, его мужеству и уважать его за это мужество, пишет Юнгер, например. А когда мне попадались пленные, я всегда чувствовал ответственность за их безопасность у нас в плену. Вот пишет Юнгер, например. Да? Также вот с этим, вот эта ситуация. И вот когда его спросили, эти болгары, которые взяли его в плен, что ты плачешь, какие у тебя переживания там, да, вот так вот по-теплому, он сказал, я плачу о том, что мой дед погиб на Шипке. Вот такие были столкновения на той войне, на другом фронте, не с немцами. Ведь, по сути дела, вот если обратиться к Юнгеру не только к его «Стальным грозам», а еще к лейтенанту Штурму, то там можно увидеть, что завязываются просто даже дружеские отношения между немцами и англичанами. То есть и вот лейтенант Штурм, или как бы, может, в его лице Юнгер, очень так с уважением и с восхищением относятся к джентльменской такой вежливости и такой порядочности англичан на фронте. Они, вот, их несгибаемое упорство его удивляет, их английский такой характер, позволяющий вести себя в самых таких сложных таких обстоятельствах, вот, хладнокровно. Но при этом вот к этим джентльменам военным немцы сдаваться в плен не желают, готовы лучше погибнуть от английской гранаты. То есть, когда, значит, вежливо англичанин говорит немцу, значит, вы, значит, в плен попали, он говорит, но, там, сэр. И в это время, значит, англичанин бросает гранату, и немец стойко погибает. То есть вот такие были джентльменские отношения во время вот этой войны. Но при этом, да, наверное, немцев несколько шокировало, что они воюют не только с европейцами, да, но они воюют уже с индусами на этом фронте, прямо в Европе. И Франция имела колонии, и Англия имела колонии. Тут, конечно, вот эти страны привнесли некий азиатский элемент вот в эту войну. А Юнгер об этом тоже пишет, между прочим. И вот опять же, за что, если мы не понимаем, вот сейчас или решаем, да, вот, за что воевала Россия, то немцы понимали, за что они воевали. И вот, в принципе, они понимали, что немцы, они знали, что они ведут борьбу против английского либерализма и, как следствие, тем самым против такого узаконенного неравенства. Они этого не принимали. И против французской демократии, как проявление анархии. Вот это мы можем найти у Юнгера, у Шпенглера. Они знали, против чего они воюют. И они себя считали буквально вот именно такими культрегерами в Европе. И они считали, что они отстаивают вот свое чувство долга, социальную дисциплину, добровольную организацию. То есть свой прусский характер они отстаивают, который, как они считали, для Европы наиважнейшая вещь. Если его не будет, то не будет Европы.
Чудесно. Интересно, а русский характер можно отстаивать?
Ну, сложно отстаивать, например, всемирную отзывчивость, как вот с оружием в руках. Хотя сейчас некоторые пробуют. Это тяжелая задача. И вот как бы Степун не мог себя разозлить настолько, чтобы как Юнгер там с гранатой бросаться на пулемет. Ну, вот, конечно, нам-то хорошо сейчас рассуждать об этом, да. Конечно, ну, Степун служил в артиллерии все-таки.
Да.
Это такая дистанционная война.
Угу.
То есть он был избавлен вот от всех прелестей, в кавычках, окопной
и
жизни.
Гумилев тоже об этом пишет, что вот он практически не участник, потому что он кавалерист.
Угу.
Да.
А Юнгер-то как раз совсем другой. Это окопная война, это лицом к лицу, да. Да, это и штыки, и все такое.
Война все-таки на вот Восточном фронте, она была более мобильной, то отступление, то наступление. И не было вот этого постоянного сидения в этих многоэтажных окопах, в этих огромных норах, которые вот описывает Юнгер. Вот этот налаженный быт войны. Еще люди вот живут как дома, живут там многокомнатные, ну, можно это назвать комнатами, землянки.
Ну, вот сложно сказать, как дома, если у тебя каждый день погибают люди.
Да, они уходят каждый день на работу, да, и обычно там какое-то количество не возвращается. Вот друзей, с которыми вчера там пил кофе или сидел просто у камелька и обсуждал какие-то вопросы. Да.
Ну, вот как можно так, допустим, 4 года жить и, условно говоря, работать и оставаться человеком? Вот это сложно себе представить.
Да, да.
Но вот такая сила, мне кажется, все-таки из текста Юнгера исходит. У Степана, может быть, действительно не совсем такой опыт. И последний вопрос у меня о том, как преодолевается вот это ощущение конца войны или, может быть, как-то не преодолевается, а наоборот, дальше прорастает у Степана и у Юнгера. Потому что у Степана все-таки должно преодолеться вот это завершение. Все, не могу писать больше. Сейчас приехал командир, в Петрограде революция, если бы это оказалось правдой. Понятно из следующих произведений Степуна, что все это он переосмыслит очень серьезно. А у Юнгера все заканчивается на такой ноте, что да ничего не заканчивается.
Потому что это ожидание, это ощущение вообще всей германской нации, всего народа. Они не ожидали этого поражения. Они просто были растеряны, и, в общем-то, Людендорф, да, и вот генералитет, они ведь сделали очень интересный такой, как бы сказать, такой прыжок, такой сальто-мортали. Они все переложили на как раз демократов, на либералов, и как бы это вроде как они подписали этот договор, а на самом деле просто страна не могла уже больше вести войну. Хотя страна ощущала, понимала, что вот... И вот я приведу слова Шпенглера. 4 года мы сражались и терпели, как никто ранее. И оплатой за то было поражение, беспримерное по своей несправедливости. Жгучий стыд охватывает нас при одной мысли о том, кем мы были и кем являемся сейчас. Германский народ просто не мог понять, почему, если они уже обстреливали из пушек Париж, почему они проиграли. Они этого просто понять не могли. И поэтому-то у Юнгера так и обрывается его произведение, потому что он сам-то, по всей видимости, еще даже и не знал, что война может так закончиться.
И вообще поражение – это невозможная вещь.
Да, для них, не то что даже для немцев, просто в этой ситуации, когда они стойко, они сражаются против всего мира практически. Уже в войну вступили Соединенные Штаты, Англия со всеми колониями, Франция. Ну, Франция, ладно, вот она уже практически побеждена. Англия. Вступили США. Там Россия вышла там из войны, например. Да? Там выведена была из войны Румыния. Италия тоже практически не в счет. Хотя у Италии тоже были свои герои, в общем-то, созвучные и сопоставимые с Юнгером, да, Габриэль де Анунцио, такой повлиявший на и нашу литературу, в общем-то. Не считая на итальянском фронте Хемингуэя с его победами. Вот. Но дело все в том, что вот, они просто этого не ожидали. Я как бы вот плавно, может быть, чтобы как бы дополнить. У Юнгера нет в Первой мировой войне ничего о русских. Но ведь он участвовал во Второй мировой войне. И он был в России, Но он, правда, не был на фронте, он был в тылу, в русском тылу, и его командировка из Парижа, он даже, на самом деле, в первую, во Вторую мировую войну даже не воевал уже. Он был призван, и практически он даже не воевал, он был всегда в оккупированном Париже, где-то в оккупированных территориях. И вот он поехал в командировку в Россию для того, чтобы наладить вот этот контакт с разными представителями антигитлеровской оппозиции в рядах Вермахта. То есть готовилось восстание против Гитлера. И он был в России. И вот мы, что мы можем ждать от Юнгера? Как он воспринимал русских? Вот он видел. Во-первых, ну, там есть несколько... Он был недолго в России. Во-первых, он, ну, скажем так, отрицал, что вот христианство в России было полностью уничтожено. Например, он видел русские похороны православные. И вот православный обряд он считал очень таким красивым. Он уже видел его в Греции, на Родосе. И вот этот погребальный обряд, он снова вот как человека хоронят с открытым лицом, он как бы прощается со всеми окружающими. Его очень вдохновило православие, которое вот он увидел еще и в России. Когда допрашивали пленного русского офицера, молодого парня, видимо, из крестьянской семьи, скорее всего, и после этого допроса прибалтийский, вот, может, сам прибалт или немец прибалтийский, сказал о России: «Россия – это как стакан молока, с которого сняли сливки». Юнгер не совсем с этим согласился. Он посчитал, что если бы не было бы войны, то этот стакан молока снова бы дал сам бы и создал бы сливки. Даже видя вот этого простого парня, он в нем увидел какой-то внутренний аристократизм. То есть он, возвращаясь в Париж из России, о России во время Второй мировой войны, в общем-то, дал хорошую, очень положительную оценку и о русских.
Здесь, конечно, может, ситуация в конце войны изменилась, когда из Восточной Пруссии стали приходить ужасные слухи о том, что там творится.
Есть у него, войск. Есть. Когда его дневники года оккупации, удивительно, что зная, он знал, когда шли беженцы с Востока и шли к нему, проходили мимо его деревни, он, между прочим, переложил на самом деле вот эту вину на вину за то, как себя вели советские солдаты, как это говорили. Хотя он упоминает и о поведении американцев, тоже упоминает. Хоть не так, может быть, ярко, но он это сам видел. Знал, что вот американцы тоже что-то делают не так и не очень хорошо себя ведут. Но он переложил это на Оренбурга. Он считал, что вот эта ненависть, которая была, просто животная непонятная ненависть к немцам, он считал, что это была вина пропаганды, а не врожденные качества русских. А что касается вообще жестокости на Восточном фронте во Второй мировой войне, он приписал это не тому, что немцы были жестоки, потому что они боролись с недочеловеками, а русские в ответ за их жестокость, а потому что это боролись два атеиста. При том, что, да, народ сохранял христианство и там, а в отдельных представителях, но государства были, по его мнению, оба пропитаны атеизмом. И потому жестокость на Восточном фронте это связано именно с тем, что противостояли две атеистические культуры политические между собой.
Степун все-таки он преодолевает вот этот вот свой пафос радости от грядущей революции. Потому что получается, что немцы долг, поражение невозможно, мы все отдадим ради блага Германии, а русские, да хоть бы что случилось, победа, победа, поражение, поражение, революция, революция, только бы война кончилась.
А все-таки здесь речь идет о революции февральской. То есть,
ну, конечно, да.
Поэтому война-то как раз должна продолжиться, как считал и Степун в том числе, ну, с большим энтузиазмом, потому что теперь уже люди воюют за свою свободу, как тогда считалось, да, за вот новую Российскую республику.
То есть это как бы новый мотив, новая мотивация для того, чтобы продолжить войну, воспринималась Степуном?
Да, новая мотивация с новыми силами, потому что это теперь не за царя, да, его генералов, да, как с буквы «Е» часто русские солдаты называли своих начальников, а именно вот за те права, которые народ обрел наконец-то в революции, такой вот бескровный, такой весенний, да, то есть здесь самые лучшие, наоборот, чувства. Начнется, наверное, какое-нибудь невероятное возрождение, самые светлые надежды. Это ощущение не одного Степуна только. Вот, а очень многих людей.
А почему же получилось все совсем не так? Степун осмыслил это в конце концов?
Да, да, конечно. У Степуна есть и цикл таких статей, посвященных революции. Степун, надо сказать, человек такой очень артистичный. Может быть, тоже эта черта его вот характера передалась и воспоминаниям. Он по-настоящему актер. Всегда он актерство любил и сам играл на сцене. Такая пластичность некоторая. Что позволяет, конечно, ему в образ входить достаточно быстро и эти разные образы принимать. То есть, в отличие от Юнгера, который действительно идет раз и навсегда избранному пути, да, вот этот зов чести, самый, тоже можно вспомнить Канта, категорический императив.
Угу.
Поступай так, чтобы максима твоей воли была тождественна всеобщему закону. И действительно, немцы, в общем-то, так и действовали против этих степуновских возражений насчет того, что Кант все-таки ошибался с априорными формами восприятия действительности. Вот здесь как раз вот тема философская звучит. Ну, в качестве какого-то контекста, конечно, в «Стальных грозах» присутствует.
Так а в чем же дело-то в России? Почему так все рухнуло по Степуну? Как он потом это осмысляет? А Степун умер в середине 60-х
как
годов.
Потом осмысляет?
Угу.
Почему Россия рухнула? Ну, отчасти по своей вот этой избыточности. Действительно, это такой мир, так он сложен, так он, можно сказать, естественен. И все ведь считали, что Россия, ну, действительно, что-то такое вот, ну, совершенно нерушимое. Ее, в принципе, невозможно победить даже в Великой войне.
Слишком были уверены.
Да, даже если она особенно не сопротивляется, даже если...
Можно вообще ничего не делать.
Да.
Принципе, можно даже разлагающие речи вести в армии, все равно победим.
Да, вот какая-то уверенность в том, что вот эта природа с ее мощью, эти реки, это все...
Это же Россия, она же никуда не денется, это же невозможно.
Это все нам поддержка, это все нас спасет. Вот эта природность, в конце концов, погубила Россию. Отчасти это и Степуна тоже мысль. В германском духе, да, вот все как бы это взвешено. Все, все есть культура.
Бердяевич хорошо по этому поводу сказал, да, что про войну, mm-hmm. что русский народ не выдержал этого испытания войной. Все народы приняли участие в этой войне с духовным капиталом, а русский же народ попросту духовно обанкротился в этой войне. У него оказалось слаборазвитым чувство чести. Опять же о чести.
Главное, что действительно подготовка, да, русский человек хотел как бы одной левой вот справиться, да. Ну, и шапки там, конечно, тоже упоминаются, которыми закидывали обычно всех противников, даже японцев, да, что это? Еще же звонок-то прозвенел еще в 1904 году, да.
Идем воевать с Японией, жалко нам и Японию. А сами проиграли,
да. Как Чехов писал, ну, конечно же, этих несчастных японцев мы теперь разобьем.
Жалко, такая культура пропадет.
А потом прогремели и Цусима, и Мукден, и все вот эти...
Хотя по военной промышленности на несколько процентов мы значительно превосходили по объему промышленности Германию. Это известно, что, в общем-то, и перевооружение как таковое, как у нас и во Второй мировой войне тоже было перевооружение какое-то там. И,
да,
и
да.
Тут тоже было у нас перевооружение. И мы даже Германию в чем-то даже обходили вроде как. Ну, да. Оказалось, потом снарядов не хватает.
Да, потом снарядов хватило на всю гражданскую войну и вплоть до Второй мировой, которые были сделаны как раз вот тем наступлением, которые должны были добить Германию уже при Керенском.
Все-таки, опять же, возвращаясь еще раз к России, в этих мемуарах и сравнивая с Юнгером, с немецким взглядом на войну, и в мемуарах Степуна, там все-таки выражен мир, который все исчезнет вместе с этой войной. Вот мир изменился, значит, этот старый мир уйдет. Или там показан мир, который потом дальше будет и в 20 веке тоже действовать, развиваться, все те вот моменты, которые здесь мы видим. У Степуна и у Юнгера, у них показан тот менталитет народа, который будет действовать, ну, и в 20 веке, или тот, который уйдет?
Да, там есть, у Степуна есть такие вот зарисовки уже, как что-то напоминающее такое предреволюционное, и тыловые его переживания, и фронтовые, когда там вот уже речь шла о уже о неповиновении, которое проявляли нижние чины по отношению к офицерам. Эти уже вещи были в русской армии. И Степун их отмечает. Там вот приводится разговор его с одним унтер-офицером еще кадровым. Ну, сначала вроде там речь идет о том, что да, вот какое-то такое молчаливое согласие, да, ты как бы вот не подведешь, как бы говорит солдат, ну, вот этот унтер-офицер, да, офицеру. Как бы и я тоже не подведу. Это взаимопонимание, оно, конечно, потерялось к концу войны. Это, конечно, связано и с тем, что офицерский корпус все-таки пополнялся очень разными людьми, неподготовленными, конечно, к военной службе, вот офицерами военного времени. Степун, в общем-то, считал на этом фоне себя уже кадровым, хотя он, в общем-то, тоже офицер военного времени фактически, хотя еще до войны он, по-моему, окончил какие-то курсы или училище закончил какое-то краткосрочное. Это все было, да.
Ну, в общем-то, мне кажется, общество и то, и другое изменилось, потому что вот если вот я вспоминал, что консолидация была, да, даже вот, то есть разные сословные, национальные перегородки в Германии были устранены, то есть люди все вместе, да. Когда же война вот была проиграна, да, тогда мы помним, что вот Ротенау был убит, Хабер успел убежать из Германии. А у нас как раз тоже вот это изменение, когда вот эта анархия, она и там породила совсем другой уже, да, но не предыдущий порядок, да, но какой-то уже нечеловеческий порядок, да. Там гитлеризм, у нас, значит, большевизм. Хотя у Юнгера есть статья, посвященная Троцкому. Он интересовался русской революцией, и даже интересовался большевизмом, впрочем, тоже серьезно. И знакомые у него, и круг его общения были и люди левых взглядов, и консерваторы, и вообще, как бы, это течение в Германии, это была консервативная революция. Поэтому, как бы, здесь мир поменялся. Так он, вот, если читать дальше Юнгера по его дневникам, которые вот он писал до самой практически смерти, то он везде в них отмечает, что Европа меняется, она меняется у него на глазах. То есть от прежней Европы... То есть, во-первых, он точно написал, что вот эта война была последняя рыцарская война. То есть это было последнее столкновение рыцарей. Все уже, Европа изменилась, уже с ней изменилась. Потому что уже в ней были газы, значит, вот такое химическое оружие. В этой войне уже война ресурсов, закидывание друг друга, значит, артиллерией, снарядами. То есть здесь уже, конечно же, менялся быт, не только войны, да, уже менялся быт уже и мирного населения. Но потом он уже в течение вот 60-х и 70-х годов, и 80-х, он постоянно видит, что некое развоплощение, касающееся и церкви западной, это касалось. Ну, он жил в южном регионе Германии, в католическом, хотя он не был католиком, но жил в католическом регионе, Шварцвальд, по-моему, да. И вот он, конечно, увидел, что вот этот такой христианский дух, он как бы потихонечку-потихонечку сдает свои позиции. Он об этом писал.
Еще мне хочется отметить, что, как мне кажется, подобные воспоминания о Второй мировой войне уже невозможны. Вот в чем они невозможны, мы еще, может быть, поговорим и в другой раз. В частности, очень важный момент — это отношение к противнику. Даже самые прекрасные люди, участвовавшие во Второй мировой войне, уже не могут так относиться к противнику, как Юнгер, как Степун, вообще как те, которые воевали в Первую мировую войну. Хотя, несмотря на то, что, казалось бы, все-таки те же народы сошлись. Но уже, вот это уже почему-то невозможно. Тем важнее, мне кажется, обращаться вот к этим мемуарам, смотреть этими глазами и замечать, что же у нас все-таки пошло в кривь, в кость, может быть, где-то можно подправить. И вот такой,
да,
вот
это
очень важный момент.
Это началось, я уверен, и для Германии, и для России.
Но, тем не менее, от Великой войны вот такие тексты возможны? Настолько, да, человеческие, настолько культурные, причем написанные прямо в дни этой войны. Это потрясает. Ну и такой вот закончу очень мирной фразой Федора Августовича Степуна. «От войны осталась в душе молитва, чтобы в страшный час последнего боя со смертью Бог даровал бы мне силу и самую непобедимую смерть ощутить залогом бессмертия». Все-таки война для многих людей остается самым сильным переживанием жизни. Большое спасибо участникам сегодняшней программы. Я напомню, что она предваряет и сопровождает в нашем эфире новый цикл программ «Мемуары Первой мировой войны». Читают Александр Крупинин, мемуары Федора Степуна, и Александр Ратников, Эрнста Юнгера. Война глазами
двух философов,
да. Но сторон все-таки, которые воевали с представителями стран, которые воевали друг с другом, но тем не менее представителями одного человечества и одной христианской цивилизации. Это очень интересно. Сегодня мы беседовали об этих воспоминаниях и об их авторах с протоиереем Александром Рябковым, клириком храма святого великомученика Дмитрия Солунского, и преподавателем Института богословия и философии Константином Махлаком. Передачу вела Марина Лобанова. И слушайте мемуары Первой мировой войны в эфире «Радио Град Петров». До свидания.
До свидания.
До свидания.